Ну что ж, у нас список пополнился вторым автором. Первым у нас был Вудхаус, рассказы, повести.
Ну, вообще, самым первым у нас была книга будущего командира.
Да, книга будущего командира, как я могла забыть. Значит, первая книга будущего командира, автор Митяев, да?
Да.
Но это скорее все-таки, наверное, для детей и подростков.
Наверное.
Не для взрослых. Угу. Дальше Вудхаус, любые книги, да, по выбору, что попадется.
Да.
Хотя вот, мне кажется, про Дживса и Вустера, конечно, с этого лучше всего, наверное, начинать.
Понятно, что про это известно больше, про вот именно этот цикл, просто у него просто больше, он больше проработан, ну, просто да, и он больше известен благодаря, особенно в 90-е годы, благодаря отличному сериалу с Дживс и Вустер. Поэтому, да.
Ну и дальше Аркадия Верченко. Рассказы, и вы называли еще повести. Кто у нас следующий?
Следующий Фазиль Искандер. Его можно читать, он написал много. Читать его можно практически, ну да, практически бесконечно. И это будет практически всегда, вот еще раз, одна из самых несчастных особенностей читателя состоит в том, что книжка что делает? Заканчивается. А многие хорошие, ну не все, конечно, но многие хорошие писатели. То есть бывают такие писатели, которые считаются хорошими, они действительно хорошие, и они много написали, но читать их рука не поднимается. Если так можно выражаться, конечно. То есть, наверное, есть какие-то высоколобые люди, которые сердечным, прямо таки животным удовольствием перечитывают какого-нибудь Джеймса Джойса. А вот с каким-нибудь
потоком, кстати,
с потоком сознания и тому подобное. Да.
Улисса все-таки осилили.
Да.
Ну и после этого я, кстати, с вами так и не осилил.
Я сам его забросил, так сказать, и сказал, да ну его. Вот. Но мне сложно таких представить. А бывают писатели, которые тоже считаются хорошими, прекрасными, но читать которых безумно интересно. И у них книги заканчиваются, еще раз повторюсь. Это вот с Вудхаузом, так я, по-моему, про это говорил, что книжка-то закончилась, а другой по другой нету. Вот насчет книгоголизма, насчет того, что читать по ночам. И потом еще и выясняется, что некоторые писатели, которые писали хорошо и интересно и глубоко, они написали не так много, как кажется. А потом вдруг выясняется, это вот следующий этап счастья читательского, выясняется, что они много написали, ты просто про это не знал. Это вот как вот с «Хобби» там. Прочитал, я почувствовал, что что-то здесь не то, тем более написано сокращение, думаю, ну не может же быть, что он так мало написал. А потом выяснил, что да, во-первых, и «Хоббит» несколько более полон. Ну он и так, конечно, полненький, судя по всему, да, но и вообще, если говорить о книге, несколько более полон, а там же еще кое-что есть. Ну то есть открываются какие-то просторы. Вот, и с Искандером в этом смысле тоже хорошо, потому что, наверное, в нем может описывать и это все вечно, и это хорошо. И что немаловажно, ну, наверное, почти все книги таковы, но вот у многих есть и такая счастливая особенность, их можно чуть ли не с самого середины читать. Вот. То есть не надо сначала.
То есть они нет какого-то четкого сюжета?
Ну да. И я думаю, что это в некоторых ситуациях это даже специально сделано, что можно с середины начать. Ну, вот того же самого Дживса и Вустера можно с любой же книги начать читать. Ничего страшного не произойдет. Ну да, там какие-то, понятно, что...
Какие-то имена упоминаются, но
да,
это можно
понятно, что какие-то там прошлые истории бедного Берти там в очередной раз пытались женить. Ну, в общем, это не страшно. Вот. То же самое можно сказать и с эпосом про Сандро Исчигема. Вот, что по большому счету можно читать там откуда угодно. И это, кстати, доказывают издатели. Наверное, не знаю, они согласовывали это с писателем или нет, но бывают там сборники, где одни рассказы, бывают где-то потолще, где-то потоньше. Вот. И потом, когда обретаешь наиболее толстый, то прощайте, родные, прощайте, друзья. Сандро Исчигема — это по названию, видимо, наивный человек скажет, ну это же про Сандро Исчигема. Но понятно, что это не совсем так, хотя это один из главных действующих лиц. Частью обаятельный человек, частью довольно неприятный. Но это эпос, наверное, так можно сказать, про многое. Про Абхазию, конечно же, про любимую. Про жизнь традиционного общества в его столкновении с я сейчас пытаюсь сформулировать так, чтобы было наименее интересно, традиционное общество с его столкновением, с вызовами, как сейчас любят говорить, с вызовами времени. И как общество на это реагирует конкретно, большое, да, и как конкретные люди. Там очень много историй, в лучшем смысле этого слова, просто история какая-нибудь. И одновременно это общая история общества, как оно переносит вот эти все потрясения. Очень много у Фазиля Искандера, вот в этом, как это много всего, конечно, да, там очень много рассуждений, именно и рассуждений в том числе, но и рассуждений в форме именно как раз истории, историй разных, о власти, о подчиненности, о свободе, о долге, о чести. Там есть детективные истории, там есть приключенческие истории, там есть сказки. Но почему это интересно? По той простой причине, наверное, что это, да, можно сравнить с тем, что ты сидишь вот на этом шезлонге, да, видите, как у нас все расслаблено, и тебе какой-то человек рассказывает бесконечное количество историй, интересных причем, не всегда радостных, не всегда, но всегда интересных, не всегда непонятно как, но поучительных. Не всеми, с которыми ты можешь согласиться, не всегда этот человек тебе приятен, прямо уж таки, да. Вот. Но это твой родной человек, ты должен его как-то, не знаю, не проклинать, а принимать. А рассказывает он интересно. И вот как мы говорим про Шахерезаду, да, правильно, да? Вот что-то в этом роде. Ну, понятно, что не идет речь, собственно, о сказках. И поэтому, вот если опять же говорить о книгоголизме, в этом смысле очень Фазиль Искандер очень подходящий. Почему? Потому что, ну, если мы говорим о Сандро из Чегема, так, то там этот эпос составлен из множества глав, да, и ты, если хотя бы в тебе читатель есть хотя бы какая-то немножечко сила воли, так, то ты всегда можешь в конце главы что сделать? Становиться. То есть не так, что огромная книга, и там главы, знаете, такие, ну, просто под номером. Нет, это вот прямо видно, что история закончилась. И потом можно остановиться. Очень удобная книга в этом смысле. Поэтому
мне прям
вполне,
захотелось перечитать.
Вполне ее
У меня
можно,
был вот, такой советский сборничек еще,
можно...
потрепанный.
Да, понятно, что потрепанный, но надо найти толстую, так, чтобы так всегда было, что я сейчас остановлюсь, но у меня же еще осталась половина книги. Так что ничего страшного, если остановлюсь. Ничего страшного не произойдет.
Можно переключиться на другую книгу, потом вернуться обратно.
Да, потому что он тебя все равно подождет. Мне очень нравится еще его цикл рассказов о мальчике по имени Чик. Это, кстати, детям уже можно рекомендовать. То есть это,
ну или вместе читать вслух, да?
Зачастую, да. То есть вот можно вспомнить в этом смысле Астафьева, его рассказы о детстве, что называется, да, но Астафьев, чем дальше он писал, чем дальше продолжал писать, тем все это было острее и печальнее. Искандер сохраняет некое олимпийское спокойствие, ну, по крайней мере, внешне. Это тоже, говоря, мы говорим, ну, и, может быть, еще детство Астафьева, может быть, было значительно более тяжелым, потому что он все-таки был в местах, где традиционное общество было развалено, причем жестко и жестоко даже. Я не говорю, что на Кавказе все было хорошо, но там это больше сохранялось. Свои, конечно, проблемы были. Вот. А когда мы говорим о Чике, то это, да, это рассказы о том, что делать ребенку в Абхазии, в Чегеме там, и так далее. Есть у меня совершенно замечательный рассказ, который я люблю перечитывать, о том, как этот мальчик Чик, он частью городской, а частью он все-таки включен в это традиционное общество, как он ищет, где бы ему пообедать, потому что, исходя из правил приличия, как ему сказали, нельзя же просить, если тебе предложили пообедать, он в гостях был, надо ждать, когда тебе скажут, чтобы он в третий раз. Тут тонкость есть. Он был в гостях, но, насколько я помню, те, кто ему предлагали по поужин. Они не считали, что он в гостях, он же был родной. И они ему третий раз не предложили. Он не мог сказать, давайте я пойду поем. А ему очень хотелось. И вот он шел по этому селу, вот там везде родные, и он искал как раз того места, где бы можно было ему поесть. Но он же не может прийти и сказать, дайте мне поесть, это же будет низко. Вот. И этот рассказ, он счастливо заканчивается, он находит место, где его кормят, и кормят потрясающе. Это к вопросу тех, у кого аппетита нет, вот можно перечитывать. И в этом смысле есть очень хорошая экранизация одного из, не про Чика уже, про Сандро Ичигема, очень хорошая, интересная, красивая, вкусная, я очень люблю это слово, но тем не менее действительно вкусная экранизация одного из рассказов «Пиры Валтасара» или «Ночи со Сталином» режиссера Юрия Кара, вот, который вполне можно посмотреть. Вот. Список у нас составляется.
А в вашем списке все книги достаточно такого легко воспринимаемого, так скажем, содержания, чтобы вот каждый из наших слушателей мог это, что называется, вот, осилить, знаете, освоить, или есть и серьезная совсем литература для немногих?
Они все интересные. Мы же понимаем, что интересность, одна книга, которая тебе интересна сейчас, она потом тебе покажется скучной. Может такое быть. Ну и наоборот, которая тебе казалась скучной, когда ты в нее вчитался и сказал: «Ого! Вот это да! И чего же я...» Второе бывает чаще. Вот. Они все интересны. Другое дело, что мы же знаем, что у некоторых, ну или у многих даже книг есть несчастная репутация, что они обязательно какие скучные. Ну вот как вот бедный Толстой с «Войной и миром», да? Человек еще никогда и не читал даже его, но он уже знает, что это такая книга тяжелая, такая она большая. Она большая.
Потому что ее преподают в школе, и со школы все помнят, как это
невозможно.
Тяжело.
Ну, не знаю, меня тоже преподавали в школе, да мне так не показалось, интересная книга. Ну, большая, конечно же, но это ее и с точки зрения читателя наоборот. Если интересная книга большая, это же жутко как хорошо.
Я вот, честно говоря, не встречала людей, которые в школе бы полностью прочитали, вот по-честному, «Войну и мир» прям полностью. Обычно либо человек в школе вообще как-то счастливо избегает и читает уже во взрослом состоянии и уже совершенно другими глазами, и уже без всякой скуки. Либо девочки читают все, что относится там ко всяким любовным делам, и к Наташе Ростовой, Болконскому, к Пьеру и так далее, а мальчишки читают там, где про сражения, про битвы, и так, всякие приключения.
Мы с детьми читаем, судя так, «Властелина колец». Я читал что-то какие-то военные дела, а они читали любовные. Ну да.
То есть это вы вслух, в смысле, читали?
Нет, по отдельности уже. То есть я потом, когда перечитывал, то одно время так вот уже, когда перечитываешь, то есть ты этот пропускаешь, а читаешь то, что тебе не нравится. Вот, и там уже по-разному получается.
Еще в детстве, я помню, обычно пропускаешь всегда долгие описания природы, пейзажей, всяких.
Ну вот да, тут вот потому что требуется немножко это. В детстве же человек обыкновенно энергичен, поэтому ему хочется, чтобы это...
Действие скорее развивалось
куда-то. Да, быстрее, чтобы аля-улю. А тут как-то, ну, хорошо, конечно, молодец, ну, а что дальше-то? Это же самый главный вопрос, когда ты, я спрашиваю, а что дальше? А что дальше? И вот это вот проклятие и одновременно благословение, вот эти вот слова, продолжение следует.
В вашем списке личном книг, которые вы могли бы рекомендовать, есть книги, которые могут с первого взгляда показаться кому-то скучными?
Они все, вот, которые я перечислил, все не могут показаться скучными, потому что это и касается, как ни странно, Толкина, получается, да? Потому что довольно много людей, которые, ну, не могут его читать.
Но есть люди, которые жанр фэнтези, в принципе, не воспринимают совсем. То есть все то, что не реализм.
Понятно, то есть мы люди плохо Толкина записали фэнтези. А, ну да, конечно, да.
Я тоже знаю таких людей.
Да. Мне очень, я думаю, что и многим людям нравятся, конечно, диалоги Платона. Почему? Потому что по таким житейским соображениям, мы сейчас не говорим про философию, да? Вовсе нет. Мы не говорим об этих вещах. Мы говорим о том, что интересно читать. И нам, многим людям, конечно, интересно читать учебники, многим, конечно, интересно читать специальную какую-то литературу, но надо признать, что в смысле интересности, в смысле вот движения какого-то, конечно, Платон, вот, не знаю, от Канта отличается. Это же ясно. И в этом смысле его как раз и читать интересно, следя за диалогами. Ну, называются диалоги. Мы можем не соглашаться, можем не соглашаться, можем так немножко посмеяться над беседующими, как бы то ни было. Вот, но если вчитаться, то, собственно, чем занимается та же самая Агата Кристи там, или какой-нибудь детективщик, или тем, что вот эти вот рассуждения разбавляются убийствами, ну и ограблениями, так. А у Платона это вот этого не происходит. Просто люди беседуют, друг другу вопросы задают. Но вот мысль как-то прихотливо или неприхотливо движется. Чего еще человеку надо в отпуске? Мы говорим, что есть возможность человеку отвлечься отвлечься от переживаний всяческих разных, ненужных, причем с помощью вудхауза, так? А можно же, есть и другой способ, когда человек заставляет работать, ну, не то чтобы на полную катушку свои серые клеточки, но как-то заставляет работать. И в этом смысле, конечно, Платон очень подходит.
Мы привыкли, что в отпуске это вот надо как-то расслабиться.
Так вот, да? это один из самых...
А когда мозг работает, особенно у человека умственного труда, какое же тут расслабление?
Это другого рода расслабление.
Древнегреческую философию читать, это в университете это себя заставить
было
сложно.
Да нет же, нужно к этому отнестись не как к уроку древнегреческой философии, а как вот человек же, ну не знаю, сидел, записывали за ним, он сам писал. Вот, у него такая интересная судьба у Платона того же. Действительно широкая по его имени. Ну как не прочитать? Здорово же. Аристотеля сложнее, потому что он несколько более в этом смысле, да и вообще просто больше похож на учебник. Вот, а здесь-то чего нет-то? Понятно, что диалоги друг от друга отличаются, вот, но ясно же, что многие из них, они всем известны. Прочитай известные, хорошо будет, потом можно будет прийти к Ксении, сказать, я читал диалоги Платона.
Ну, вы могли бы тогда рассказать о них более подробно, а не как сейчас, вот так вот, фрагментарно.
То, что вот мне особенно, не то чтобы особенно нравится, это было бы слишком нахально сказано, все-таки еще раз говорю, что я никакой не специалист, вот, и мы сейчас говорим не с точки зрения идей, не с точки зрения верности, неверности, не с точки зрения идеологии. Мы сейчас говорим, ведь надо признаться, с точки зрения интереса для чтения, да? Понятно, что вот этот интерес в чтении, да, у людей одних концентрируется именно как раз в том, что когда одни, короче говоря, больше любят диалоги, так? А другие больше любят описание. Ну, так же, наверное?
Ну, пожалуй, что
да. Да, пожалуй, да. Вот, причем эти диалоги и описания должны быть хорошими. То есть не просто какое-нибудь скучное описание, а оно должно быть какое-то вот такое, ну, интересное. И у того же самого Платона. Ты можешь, если тебе интересно какие-то описания, знаете, как вот у устройства государства, ну, сейчас популярные, ну, не сейчас, всегда были, наверное, популярны такие стратегические игры всякие разные, как устроить город, построить там армию, страну. Конечно, тебе тогда будет интересно читать про то, как устроено, как может быть устроено государство. Ну, это понятно, что нужно читать. Ты читаешь государство то же самое. Там, или если совсем с ума сошел, читаешь законы. Вот. А, ну, интересно же, писатель-то есть, который про Гулливера написал. Да, Джонатан Свифт. Мне уже забавно читать про то, как устроено вот это государство. Какие у них вот эти вот есть обычаи. Или там в путешествии Пантагрюэля, да? Да. Там тоже интересно, на этом острове судебная система устроена таким образом. Ну, смешно. Вот, а иногда страшно. Поэтому, да, ты выбираешь одно. Если тебе просто интересно смотреть за то, как развивается мысль, и неожиданно причем, и ты так не умеешь, а посмотреть на умных людей всегда приятно. Другое дело, что не всегда их найдешь, а во время отпуска человек особо не рыскает. Вот они, умные люди, собрались. Причем они умные не потому, что они умные, а потому что они не боятся рассуждать, потому что они не боятся спрашивать, потому что они не боятся отвечать. Вот. И вроде бы вначале начинается все во всяком диалоге с очень простых же вещей. Это же ясно. Так и так. А потом, и нельзя сказать, что они прям умнее тебя, но когда они начинают рассуждать, одно за другое выходит иногда очень глупо, иногда жутко интересно. Вот. Поэтому тогда, да, диалоги нужно читать. Именно которые диалоги настоящие, а не как сказать, не прикидывающийся диалогами. Ну, там, не знаю, апология Сократа. Она подходящая, наверное, будет, все. Она и небольшая. То есть надо как делать, я вспомнил. Открываешь оглавление, а вот выбираешь не самый короткий, ну и не самый длинный, а такой, ближе, поближе к короткому, так? То есть, если интересно, ты потом дальше прочитаешь. Если интересно, ну, домучить-то можно же его. Вот уж.
Для общего образования.
Да, конечно, то есть здесь все, это все очень нехитро.
То есть у нас уже есть и более серьезная литература, и более развлекательная, и вот древнегреческая философия у нас есть. А какая-нибудь документальная литература есть в вашем списке? Я говорю, вот то, что сейчас называется модным словом нон-фикшн, то есть это мемуары, воспоминания, дневники, научно-популярная литература, документалистика всяческая.
Из этой серии, конечно, всегда интересны дневники. Письма, дневники, потому что в них человек раскрывается иначе. В этом смысле интересно почитать дневники Корнея Ивановича Чуковского, а он всю жизнь их вел и описывал. И в этом смысле интересно, мне кажется, почитать письма Толкина. Понятно, что более интересно читать тем, кто знаком с творчеством автора Мойдодыра. И...
Ну, вряд ли кто-то не знаком. Уже в детстве все были знакомы.
Ну да. И видно, что когда мы читаем того же самого Чуковского, вот эти вот дневники, да, там же очень... Да, это перед тобой жизнь. Причем жизнь непридуманная, настоящая. И мы видим, что... Ну, если Чуковскому говорить, понятно, что многие воспринимают его все равно как такого какого детского писателя. А большинство лучших, ну, наверное, все, наверное, детских писателей, они должны были как-то, наверное, в своей жизни... Но чтобы хорошо писать для детей нужно писать лучше, чем для взрослых. Это понятно. А чтобы хорошо писать, наверное, человек должен, ну, претерпеть в своей жизни какие-то, ну, печали, скорби. Вот. И потом они могут переплавиться в настоящие книги. А могут и не переплавиться, конечно. Вот. Он, наверное, должен... Он же не просто так вот на пустом месте, без платформы, какой-то веселый, радостный и легко умеющий слагать слова. Так ведь? Так же не бывает. Ну, да. И мы понимаем, что вот этот вот высокий и нескладный товарищ, да, он действительно много знал. Он действительно стал одним из лучших, ну, если Чуковскому говорим, одним из лучших исследователей Некрасова, во многом вернувший Некрасова читателю, что он был, ну, хорошим, интересным переводчиком, что он действительно любил своих детей, и поэтому перенеслось у него на это, на всех остальных. И что во многом то, что он детское написал, это не то чтобы случайность, вот, но это, как часто бывает, это сильно связано с тем, что человек пытается что-то рассказать действительно, опять же, своим каким-то знакомым детям, а потом вдруг оказывается, что это интересно всем. Как раз в этом смысле, да, можно читать и дневники Корнея Чуковского. Не скажу, что это легкое и радостное чтение, нет. Нет, конечно же. Вовсе нет. Когда он... Там есть совершенно душераздирающее... Я совершенно серьезно говорю эти слова, душераздирающие. Значит, строки о том, о смерти его дочери. Совершенно, причем, талантливого ребенка, судя по тому, что там было написано. Вот. И если кому-то тяжело это, да, то лучше, конечно, взять за Толкина, за его письма, потому что они значительно более спокойны. А вот в них... У них много, значительно много профессорского такого, да. И, ну, да, и их в этом смысле поприятнее читать. А если совсем уж кому-то нравится, но там не так много историй, и если кому-то хочется историй, а вот, то надо брать Вяземского и читать старую записную книжку. И все. И вот, ну, или совсем уже, так сказать, если, значит, падать то надо браться за Александра Сергеевича Пушкина и читать или его письма.
Вот, или падать?
Да, ну, я так шучу, конечно. Или, вот. Ну, это же нонфикшн, да, нет?
Ну, все равно, типа мне того. Кажется, да.
Да, ну вот и все. То есть, если кому вот это вот нравится. Конечно, из нонфикшена моя самая любимая книга, но это уж, опять же, сильно на любителя, но те, кто в теме, я думаю, что поймут и одобрят, это книга одна из самых лучших Давида Бранштейна о международном турнире гроссмейстеров. А в 50... Слушайте, забыл, какого года. Ну, не суть важно. Меня поймут. Вот там вот. Там разбираются партии шахматные. Всего этого двухкругового турнира. Вот, и этот разбор, он, конечно, не с точки зрения шахматной идеален, но с точки зрения комментаторской. Это высший класс. Ведь мы же знаем, что искусство комментатора, оно зиждется на нескольких основах, и одна из них, это, ну, конечно, не только знание игры, которую ты комментируешь, хотя, наверное, бывают такие, которые могут что-то... Но здесь должен быть, конечно, и талант рассказчика и писателя. В этом смысле меня все умиляют футбольные комментаторы, которые, если игра нудные и неинтересные, они ударяются в какие-нибудь воспоминания, сравнения, рассказывают к месту, не к месту, какие-нибудь анекдоты и тому подобное. Но это же надо уметь. Вот, это же не просто болтовня. Поэтому так все с душевным чувством вспоминают Николая Николаевича Озерова. Вот, и в этом смысле Бранштейн — это, ну, если уж совсем так говорить, это Озеров шахмат. Тем более, что он сам там играл. И это, кстати, в этот самый в списочек. Пожалуйста, добавьте.
Отец Алексей, а есть в вашем списке такие книги, которые, ну, бестселлеры, что называется? То, что вот, ну, читает, если не большинство, но очень много людей, что попадает там всякие топы, рейтинги высокие имеют, там, продаж и так далее.
Да, никуда мы не уйдем от современности. Это, конечно, все хихоньки-хахоньки, на самом-то деле, про Давида Бранштейна и про Платона. Но когда мы говорим, мы должны все-таки сказать о современной литературе.
Я к этому и подвожу.
Да, и она разнообразная, да. Я бы обратил внимание на... Таких авторов много, конечно. Я обратил внимание на двух. Одну книгу мне счастливо совершенно подарил один добрый человек. Книга, я думаю, что многие читали, но читать ее безумно интересно. Книга Александра Чудакова «Ложится мгла на старой ступени». Да.
Соглашусь.
Совершенно понятной позицией во многих и мировоззренческих вопросах, и политических, как во всех. Вот. И при этом пронизанная каким-то светом, причем не темным, не мрачным, а светлым светом, хотя вроде описывается жизнь тяжелая, несчастная, и в которой вот этот вот талант рассказчика проявляется очень ярко. Рассказывается жизнь семьи на протяжении, ну, сколько, наверное, несколько десятков лет, причем таких самых очень, ну, тяжелых время 20-х, 30-х, ну, сколько мне, 40-х, 50-х годов в местах не столь отдаленных, ну, собственно, в ссылке в Казахстане. Понятно, что эта частью книга это художественная, но и понятно, что она не вполне художественная. Тем более, что в том издании, которое читал, там прикреплены дневники, настоящие дневники автора. И понятно, что книга написана-то по дневникам. Ну, они соответствуют всякому
случаю. Это же его дед, по-моему.
Да.
На деде пишет.
Вот. И, ну, не только почему, там же все семьи. Поэтому, ну, на самом деле, мы про, когда говорили про Фазиля Искандера, то это тоже, конечно, там про это есть. Но это был Искандер-то писатель еще с 60-х годов, если не раньше, так? Мы про него знаем. А это, вот, по-моему, единственная книга, такая, как мы сказали, внезапная и без всяких обиняков, ставшая событием. Так вот, наверное. Поэтому, да, прочитать можно, и она интересна. Это правда. Не всегда она радостна, очень зачастую, конечно, и нет, но да.